वासुदेवाय
ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय
Шримад Бхагавадгита, глава 9, самое сокровенное знание, текст 20. Трайвидья мам сома пахута папа.
Трайвидья мам сома пахута папа.
Ягьяр иштва сваргати пратхаянте.
Ягьяр иштва сваргати пратхаянте.
Те пуньям асадья сурендра локам.
Пуньям асадья сурендра локам.
Ашнанти дивьян дивидева боган.
Ашнанти дивьян дивидева боган.
Трайвидья мам сома пахута папа.
Трайвидья мам сома пахута папа.
Ягьяр иштва сваргатим пратхаянте.
Ягьяр иштва сваргатим пратхаянте.
Те пуньям асадья сурендра локам. Ашнанти дивьян дивидева боган. Трайвидья мам сома пахута папа. Ягьяр иштва сваргатим пратхаянте. Те пуньям асадья сурендра локам. Ашнанти дивьян дивидева боган. Перевод. Те, кто изучают веды и пьют сок сома, стремясь к божественным планетам, поклоняются мне косвенным образом, очищенные от кармических последствий. Они рождаются на благочестивой божественной планете Индры и наслаждаются божественными удовольствиями. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «трайвидья» относится к трем ведам – Сама, Яджур и Риг. Брахман, изучивший эти три веды, называется «триведи». Каждый, кто очень предан знанию, извлеченному из этих трех вед, уважаем в обществе. К сожалению, есть много великих знатоков вед, не знающих конечного смысла изучения их. Поэтому здесь Кришна объявляет, что он является конечной целью триведи. Настоящий триведи находит прибежище лотосных стоп Кришны и посвящает себя чистому преданному служению, чтобы удовлетворить Господа. Преданное служение начинается с чтения Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И с попыток воистину понять Кришну. К сожалению, те, кто просто формально изучают веды, больше интересуются принесением жертв различным полубогам, таким как Индра, Чандра и так далее. Благодаря таким действиям поклоняющиеся различным полубогам, несомненно, очищаются от скверны, низших свойств природы и таким образом поднимаются на высшие планетные системы или на божественные планеты, такие как Махарлока, Джаналока, Тапалока и так далее. Попав на такие планетные системы, человек изведает неизмеримо высшее чувство наслаждения, чем на этой планете. Мы прочитаем 21 стих вместе. Титам бутва сварга локам вишалам чинеку ни мартя локам вишанти Ивам трай дхармам анупрапанна гата гатам кама камала бханте. Когда они таким образом насладились небесными чувственными удовольствиями и исчерпали результаты своей благочестивой деятельности, тогда они вновь возвращаются на эту бренную планету. Те, кто ищут чувственного наслаждения, придерживаясь принципов трех вед, достигают лишь повторяющихся рождений и смертей. Комментарий. Тот, кто поднялся на высшие планетные системы, наслаждается дольшей жизнью и лучшими возможностями для чувственного удовлетворения, но не может остаться там навечно. Он вновь возвращается на эту планету, исчерпав запас отмеренных ему за его благочестивую деятельность наслаждений. Тот, кто не достиг совершенства знания, как указано в Веданта Сутре, Джанма Диасяйтага, или другими словами, тот, кто не может понять Кришну, причину всех причин, неверно представляет себе конечную цель жизни и таким образом подвергается многократному процессу перехода из низших планетных систем в высшие и обратно. Он как бы сидит на чертовом колесе, которое то поднимает его вверх, то опускает вниз. Вместо того, чтобы подняться в духовный мир, откуда невозможно упасть вниз, человек вращается в цикле рождения и смерти, то на высшей, то на низшей планетных системах. Лучше стремиться попасть в духовный мир, где можно обрести вечную жизнь, полную блаженства и знания, и никогда не возвращаться к этому жалкому материальному существованию. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам ина бутале своям рупах кадам атьям дадати свападантикам ванчикалпагарубярча криба синхупя эвача падитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда харе кришна харе кришна 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 харе харе Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Prabhu, Vishnu Swami, Tim, Те пуньям асадья суриндра локам ашнанти дивьян дивидева бхогам. Те, кто изучают веды и пьют сок сома, стремясь к божественным планетам, поклоняются мне косвенным образом. Очищенные от кармических последствий, они рождаются на благочестивой божественной планете Индры, где наслаждаются божественными удовольствиями. Когда они таким образом насладились небесными чувственными удовольствиями и исчерпали результаты своей благочестивой деятельности, тогда они вновь возвращаются на эту бренную планету. Те, кто ищут чувственного наслаждения, придерживаясь принципов трех вед, достигают лишь повторяющихся рождений и смерти. Первое, что бросается в глаза, когда читаешь эти стихи, это то, что Кришна сменил тему, и он даже сменил размер стихотворный. До этого был определенный размер, этот наш любимый Ануштуб, да, кажется, была. Тапами хам ахам варшам, как обычно мы поем. А здесь стал другой размер. Травидья мам сома папу тапапа. Почему Кришна сменил размер, сменил тему? Как правило, когда что-то такое изменение происходит, то это помогает привлечь внимание. И почему Кришна привлекает внимание к этим стихам? Потому что в Индии это очень популярное дело поклоняться полубогам, стремиться на сваргу, достичь этой девабхоги, здесь слово это употребляется, ашнанти дивьян девабхоган. Там они наслаждаются. Ашнанти обозначает, буквально они пьют. Пить вообще людям нравится. Пить всякие разные напитки, потому что эти напитки, они вызывают у них разные чувства, подогревают их страсти и так далее. И это дева-бхога, или наслаждение полубогов, тесно связано с сома-расой. Сома-раса — это такая форма интоксикации интересная. Интересно, что ее готовят даже здесь, на Земле. Здесь Кришна говорит, что те, кто изучают веды и пьют сок сома, то есть уже здесь пьют, вот здесь уже можно пить. Он готовится по определенному рецепту из разных трав. Но его не просто приготовить, это очень сложная технология. Конечно, он не совсем, может быть, соответствует тому, что там на высших планетах, но некоторое понятие. Итак, этот сок сома отличается от земного алкоголя тем, что он не приводит к деградации личности. А если алкоголь разрушает здоровье и все прочее, то сок сома, он наоборот напитывает это тело и позволяет все больше и больше наслаждаться материальной жизнью. Такой эликсир очень вкусный, полезный и усиливающий возможность чувства наслаждения. И Кришна изменил размер, потому что другим стал совершенно размером говорить стихи, потому что ему нужно привлечь внимание к этой очень-очень важной теме. Нам она кажется, эта тема не очень-то актуальной, потому что мы дети атеистического общества, И для нас вообще все, что связано с Богом, это полная новость. А в Индии нет таких людей, которые про Бога вообще ничего не знают. Там про Бога знают все что-то. Но вот что они именно знают и как они именно им поклоняются, это большой вопрос. И там наиболее распространенной формой религиозности является вот это поклонение полубогам. Это распространено на каждом шагу, абсолютно все, последние нищие вообще знают, как это делать, они все посвящены в этом. И в этом смысле Индия, это, конечно, уникальная нация, там все абсолютно кому-то поклоняются. Но проблема в том, что эта религиозность, как Кришна говорит, называется косвенная, он здесь говорит. Стремясь к божественным планетам, они поклоняются мне косвенным образом. Косвенным образом это обозначает, что вот вы можете взять и рукой, кончиком пальца коснуться кончика носа, это называется прямой путь. А если вы берете вот так вот через голову, касаетесь кончиком пальца носа, это очень странный путь, это такой круговой путь. Просто зачем вот так вот сложно, когда можно просто? И вот это как раз и есть самая главная проблема, которую довольно-таки сложно понять. Потому что людям кажется, что как раз вот Бог это очень сложно, а полубоги это легко. Хотя на самом деле все наоборот. Потому что если при поклонении полубогам допускается мельчайшая ошибка, это не принимается. Все. Это очень сложные, очень изощренные жертвоприношения. Мельчайшая ошибка, но не доходит до цели. В то время как даже самая незрелая форма преданного служения, самого несовершенного преданного служения, всегда оставляет человеку вечное благо. Вот в этом удивительный парадокс, что он говорит, даже человек, который сделал хоть небольшой шаг по этому пути, уже он получает какое-то определенное духовное благо. С другой стороны, люди, которые, может быть, совершают очень изощренные какие-то обряды, но при этом совершают какую-то даже хотя бы маленькую ошибку, они ничего не достигают. Итак, это удивительно, почему люди стремятся к Богу вот таким вот окольным путем. И происходит это потому, что им глаза или видение застилает чувственное наслаждение. То есть они, можно сказать, с духовной точки зрения близорукие. Близорукие обозначают близко вижу, далеко не вижу, неперспективно мыслящие люди. И поэтому Кришна хочет им показать немножко. Они видят только Девабхогу, они видят это чувственное наслаждение, предвкушают, потому что об этом говорится много в Кармаканде, ведах, как там, что там, как здорово на этих райских планетах. В конце концов, они иногда даже видели жителей райских планет, которые приходили сюда, на эту землю спускались, и Гандхарвы, небесные певцы со своими подругами, апсарами. То есть в былые времена эти контакты людей с полубогами часто происходили, поэтому это не было просто каким-то уделом веры. Люди действительно знали, что это так, что существуют такие живые существа, полубоги высшего типа, у них все высшее. И поэтому им хотелось туда, вполне естественно, когда мы видим людей из каких-то стран, допустим, из других стран, которые, может быть, лучше одеты, лучше у них стандарт жизни, а тоже хочется туда, у них какие-то блага больше. И также людям, особенно людям, которые осведомлены об этом, людям Индии, очень хочется туда. И поэтому, чтобы привлечь их внимание, показать, что это не самое разумное дело, Кришна здесь меняет даже размер стиха, по-другому начинает в другом размере звучать эти стихи. И в Шримад-Бхагаватам говорится о том, что для того, чтобы материальные желания, это вообще как бы нормальная вещь, потому что это как вот болезни, если человек в какой-то болезненной зоне находится, то вполне естественно, что он какими-то болезнями болеет, которые в этой местности типичны. И что душа заболевает материальными желаниями, это материальный мир, это вполне естественно. Но религия обозначает, что человек должен от этих материальных желаний избавиться, у него должны быть духовные желания. Желания должны быть, без желания невозможно жить, но должны быть они духовными. И это обозначает, что должна быть какая-то трансформация, изменения внутри. Эти изменения внутри происходят постепенно, но мы должны знать, что они должны произойти. И поэтому Кришна объясняет, как сократить это расстояние, как приблизиться к Богу. И разные советы есть на эту тему. В частности, в Шримад-Бхагаватам, в 10-й песне, он говорит о том, что у людей могут быть разные желания, от них можно по-разному избавиться. Он говорит, если вы хотите, если ваша болезнь или ваше желание – это накопительство, допустим, вас очень интересуют деньги, вы поняли, что это препятствие, Зарабатывайте деньги, будьте очень богаты, нет никаких проблем. Но отдавайте эти деньги, хотя бы какую-то их часть, на благие цели, на духовные цели. И с течением времени, по милости Господа, эта жажда у вас пройдет, если это вы чувствуете, что препятствие. Если ваша жажда, это вожделение, желание общения с противоположным полом, ничего страшного, вступите в религиозный брак, Кришна говорит, и делая все по принципам религии, постепенно, по милости Господа, вы от этого всего избавитесь. И дальше он говорит, что если у вас есть желание подняться на райские планеты, Девабхога, он говорит, от этого тоже есть лекарство, изучайте действие времени. Если вы поймете, как действует время, то вы поймете, что это глупое занятие, райские планеты. Как-то я рассказывал некоторое время назад уже, что происходит с этими жителями, которые... Они замечают действие времени, как говорится, пословица даже такая есть, влюбленные часов не наблюдают. Мне кажется, что когда люди любят друг друга, день, ночь прошла, они не замечают этого совершенно, они поглощены объектом своей любви. Точно так же, когда человек наслаждается чем-то, он не замечает, как течет время. Например, если вам нужно час ждать на вокзале, чего-то там, автобуса, чего-то еще, это кажется ужасно, как он долго тянется, час. Но если вам дадут лишь час пообщаться с любимым человеком, кажется, он за мгновение пролетит. Это всего один час. Это один и тот же час, понимаете? Но когда у нас есть чувство наслаждения, время летит очень-очень быстро. А когда чувства наслаждения нет, и вы сидите и ждете на вокзале своего автобуса, такая тоска этот час. То есть в нашем субъективном восприятии так все происходит. И Девабхога, или высшие райские планеты, это место, где очень много чувства наслаждения. И поэтому, хотя жизнь там очень и очень долга, и люди живут там очень долго, поскольку они поглощены чувством наслаждения, то они не наблюдают часов, все это время проходит очень-очень быстро. И в какой-то момент наступает время, когда здесь Кришна говорит, когда они таким образом насладились небесными чувственными удовольствиями и черпали результаты своего своего благочестия, тогда они вновь возвращаются на эту бренную планету. Причем я говорил, что это возвращение происходит очень болезненно для них. Я еще раз напомню, как в Упанишадах написано, как это живое существо падает оттуда. Ничего не подозревает. Если здесь, например, в материальном мире, молодость проходит постепенно. И постепенно приходит старость. И эти знаки от времени показывают человеку, что вот уже пора подумать о душе, пора подумать о более высоком чем-то. Куда там у тебя уже прыгать, скакать, как молодой, ты уже не можешь, тело меняется. Так на Земле это действие времени показывает нам. То на райских планетах, поскольку тела более тонкие, там время не старит их. Там нет ни детей, ни стариков, там только все молодые. Представьте себе, город молодых, понимаете? И все молодые люди. Там нет того, что живое существо растет, ходит в детский сад, зубы у него режутся, еще что-нибудь такое, какие-то глупости. Ничего этого нет. То есть, когда живое существо появляется на райской планете, он входит туда в полностью молодом, готовом к чувству наслаждения в теле. И уходит тоже в таком. Ни стариков, ни детей, никого нет. Только одни молодые, красивые, сильные люди. Понимаете? Это называется райские планеты. И поскольку они погружены в чувство наслаждения, то они не наблюдают часов. То есть время уйдет очень-очень быстро. И вот без всяких предупреждений, без всяких, так сказать, звонков, что осталось 5 минут или еще что-нибудь, без всякого такого, вдруг это живое существо, которое находится в этих райских садах, чувствует, что у него почва уходит из-под ног, начинает куда-то падать. И невозможно остановить этого процесса падения. Он летит куда-то вниз, начинает падать, и все, не за что зацепиться. Это обозначает, что вот эта вот карма, которая подняла его, как карма, хорошая, благочестивая карма, это обозначает, что мы как бы каждым своим благочестивым действием ступенечки в рай себе строим. Вот одна ступенечка, вот еще выше, 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 выше. И мы же идем и по ним поднимаемся. Как вы знаете, поезда некоторые прокладывают себе дорогу, они строят вот такой пояс специальный, они прокладывают путь, шпалы кладут, тут же на них рельсы и сами по ним едут. Такая система есть. Точно так же каждое благочестивое действие наше, это ступенечка, которая поднимает нас выше, благочестивая карма, на одну ступеньку выше, 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 выше. И вот в конце концов мы добрались до райских планет и взбежали туда, готовые к чувству наслаждения. А когда мы уже начинаем там пить, гулять, веселиться, сомараса и так далее, то с каждым этим действием постепенно все меньше, 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 меньше. И когда последняя ступенечка, так сказать, уже пропадает, тогда живое существо полностью падает, обрушивается сюда. Срок закончился, последний день, но предупреждения не было. Не было такого предупреждения. И в этот момент, когда живое существо начинает падать, то оно испытывает страшное разочарование, потому что когда, представьте себе, что у вас посреди, как говорится, бала, посреди пира, наслаждения, вдруг куда-то уводят. Вы только собрались, тут у вас самое вкусное на подносе, только-только вы предвкушаете, и в это мгновение вдруг раз, и вас куда-то утаскивают, и вы ничего не можете, вы толком не успели и поесть-то ничего. Одним словом, это очень болезненное состояние, и эти личности, которые попадают туда, на эти высшие планеты, они видят, как их друзья, подруги уже оказываются в объятиях других рядом, они уже летят, кубарем катятся вниз, и в это время они пролетают между такой планетный слой, который называется Антарикша или Бхуарлока. Мы знаем, что устройство Вселенной таково, что есть Бхуарлока, это Земля, средняя планета, потом идет Бхуарлока, или называют его Антарикша, это место, где живут все эти духи, тонкие существа, причем, как правило, такие зловредные. А потом выше этого мира, Бхувар, идет Свар или Сваргалока, то есть это место, куда стремятся личности. Так вот, когда живое существо падает со Сварги, оно не сразу попадает на Землю, оно проходит через этот слой Антарикша или мир Бхувар, где живут эти вот бестелесные духи. И они начинают живьем съедать это тело божественное, прямо как вот рыбы-пираньи, знаете, в Амазонке. Кого-нибудь случайно упал, ногу туда засунул или руку, через 2 секунды ничего там не останется, понимаете? Вот так же накидываются эти голодные духи, и они начинают живьем съедать это тело наше, которым мы наслаждались на райских планете. Это их наслаждение. Они съели то, чем мы наслаждались, наше собственное тело. Это живое существо, которое падает в таком состоянии, оно испытывает страшную боль, разочарование и крик отчаяния, и такая, как сказать, слеза из души вырывается, и душа входит в эту слезинку само по себе и попадает в облака. Потом эти облака выпадают на землю с дождем, это живо попадает в какое-то зерно, это зерно съедает какое-то животное, оно попадает или человек, оно попадает опять в мужское семя, потом попадает в чрево женщины, и так новое рождение. Таким образом завершается вот этот вот цикл. Возвышение на высшую планету, потом вниз опускается. Шрила Прабхупада говорит здесь, что это подобно вращению на там, колесе обозрения, чертово колесо, когда вы можете подняться на самый высший уровень, потом опять спуститься и так вот. То есть это такая очень странная религиозность. Кришна не одобряет ее здесь. Он говорит, это люди, которые стремятся ко мне косвенным путем, это неразумно. В любом деле, которым мы занялись, лучше всего достигать совершенства. И если мы встали на путь религии, то это обозначает, что лучше всего серьезно этим заняться. Потому что никто не любит дилетантство, все любят профессионализм. В любом деле, которым занялся, достигает профессионализма. Это правильно. Это тебе принесет удовлетворение и всем остальным. Любое дело, в котором мы застряли на полпути, оно не может принести нам удовлетворение. Точно так же на пути духовности, если мы встали на этот путь, то лучше всего достичь в этом совершенства. И поэтому Кришна говорит, вот такая вот косвенная духовность, половинчатая духовность, она ни к чему не приводит. Он говорит, все, что получают эти люди, он говорит, те, кто ищет чувственного наслаждения, придерживаясь принципов трех вед, достигают лишь повторяющихся рождений и смертей. Понимаете? То есть религия, встав на путь религии, мы делаем заявку на бессмертие, что мы возвращаемся к Кришне. И вот эти вот вещи, дева-бхога, то есть наслаждение богов, полубожественное наслаждение, это то, что может отвлечь живое существо от этой высшей цели. Поэтому это неразумно, это глупо просто-напросто. И поэтому Кришна делает такой акцент, даже другим размером стиха он начинает говорить, что все это совершенно недостойные вещи. Потому что для большинства людей Бог, конечно, очень и очень далек. И он объясняет, как эту дистанцию сократить. Уже буквально в следующем стихе он будет говорить о своих чистых преданных. Опять же, мы можем вспомнить, что в 9 главе до этого он говорил о людях, которые посреди находятся между чистыми демонами и чистыми преданными. Такие как бы середнячки, полуимперсоналисты, полупреданные, не поймешь что. Теперь в этих двух стихах, в 20-м и 21-м, он говорит о людях благочестивых, но о тех, чья религиозность половинчата, о тех, кто хочет просто найти высшие планеты, райские планеты, и не более того. Опять же, они достигают вершины. А если человек не достиг вершины, если мы подпрыгнули, но не нашли под ногами действительно это вот опоры, убежища, мы приземлимся рано или поздно, опять, как бы мы, какими бы ни были чемпионами мира по прыжкам в высоту, если мы не закрепились в том месте, где, куда мы допрыгнули, мы опять обязательно упадем. А райские планеты – это как раз то самое место, которое дает нам какое-то маленькое ощущение наслаждения. Но поскольку там время течет очень-очень быстро с этими чувственными наслаждениями, то хотя там миллионы лет проходят, на самом деле они очень-очень быстро проходят. И расстояние до Бога может быть разным. Для большинства людей оно очень-очень большое. Даже многие религиозные люди, как будто такое ощущение, как будто они даже и не хотят Бога. И начинаешь говорить что-то о личности Бога, о его отношениях, они говорят, ой, это, кто это может понять? И они прямо как будто бы сами отказываются, они говорят, форма Бога непостижима, чем он занят, непонятно, какой он, неизвестно. И вот этими такими постановками вопроса они сами себя обрекают на то, что они вечно будут находиться очень далеко от Бога. Потому что если мы так ставим вопрос, что он недостижим, он непонятен, и что там будет тоже неясно, то тогда живому существу просто хочешь не хочешь, приходится отдавать свою энергию материальному миру, потому что в духовном не за что зацепиться, совершенно не за что зацепиться. И поэтому вот такая религиозность фактически лишает человека какой-то конкретной духовности, конкретных отношений с Богом, как это был анекдот такой, вайшнавы придумали, наверное, этот анекдот, я подозреваю. Вот, как однажды один пуджари, настоятель храма какого-то вриндаванском, исконовского, наверное, я подозреваю, попал на аудиенцию к папе римскому, Ватикан, папа римский, это глава католической церкви. Вот, они сидели, разговаривали, этот преданный увидел у папы римского на столе какой-то очень необычный телефон. Он говорит, что это у вас за телефон такой? Он говорит, это прямая связь с Богом. Этот пуджарь говорит, а можно позвонить, с Богом поговорить, у вас прямая связь? Пожалуйста, звони. Позвонил, услышал голос Бога, поговорили о чем-то там. Он положил, говорит, спасибо, сколько я вам должен? Он говорит, да, Ватикан, не бедная страна, католическая церковь, самая богатая церковь на свете, ничего не надо. Он говорит, нет, все-таки это Бог далеко, наверное, дорого стоит. Тот так замялся, говорит, да. $500 за звонок Богу. Поговорить с Богом $500 в принципе немного. Он так отдал ему эти деньги. Потом, как по закону анекдотного жанра, значит, папа римский оказался во Вриндаване, на встрече с этим пуджари, и тоже увидел у него в комнате какой-то телефончик. Говорит, это что у вас такое? Он говорит, да, у меня тоже прямая связь с Богом. А от вас, говорит, можно поговорить? Говорит, пожалуйста, говорите. Взял он, позвонил, поговорил. Говорит, сколько с меня? А преданный говорит, 10 рупий. Он говорит, 10 рупий? Это 1/4 доллара. Ты, говорит, мне заплатил, ты мне платил $500 из Ватикана. Здесь 10 рупий. Почему так дешево? А преданный говорит, так это местный звонок. Бог здесь рядом. То есть суть в том, что во Вриндаване Кришна на каждом шагу, как домой позвонить, тут в городе звонок почти ничего не стоит. А если звонить междугородне, это уже дороже, международно еще дороже, можете себе представить, как это Кришне позвонить. То есть расстояние до Бога может быть очень и очень разным, очень далеким или очень маленьким. И в общем-то не Бог удаляет себя от нас на какое-то расстояние, а мы сами. То есть это наш собственный выбор. Или мы хотим действительно сделать все таким очень туманным, очень далеким, очень неясным, каким-то абстрактным. И это как раз очень хороший повод для того, чтобы оправдать свою активную материальную жизнь. В материальной жизни мы предельно активны. Мы проявляем и тратим очень много энергии на свои всякие разные дела. Но когда речь заходит о преданном служении Богу, оказывается, и денег нет, и времени нет, вообще и сил нет, и никаких талантов, ничего нет. Но когда речь заходит о своем собственном чувственном наслаждении, все находится. И время, и деньги, и таланты, и возможности. Мы проявляем гений изворотливости, и находчивости, и упорства в достижении своих материальных целей. Но в духовной жизни мы говорим, нет, да я совершенно не способен ни на что, ничего не могу, нет ничего, нет ни времени, ни денег. Это Это наш собственный выбор. Мы сами решаем, есть у нас на Бога что-то или нет. Готовы мы к Нему двигаться, не готовы. И Кришна здесь очень хочет отвлечь живое существо от такой половинчатой религиозности, полной религиозности. Буквально в следующем стихе он уже скажет, что начинается слово «но», он скажет, что «но тем, кто с полной преданностью медитирует на меня, погружаясь в медитацию, в мою трансцендентную форму, он говорит, я даю им все, чего им не хватает, и сохраняю все, что они имеют». Когда преданный полностью предается Богу, тогда Господь полностью отдает себя своему преданному. И наоборот, если, скажем, религиозность человека вот такая вот мирская, не идущая высоко, Господь также отчасти, лишь отчасти участвует в судьбе этого человека. Ну, по принципу, как аукнется, так и откликнется. Чем громче я крикнул, тем громче эхо, соответственно. Чем тише, значит, тем тише будет. Это наш собственный выбор. И, конечно же, все люди на разных этапах, на разном расстоянии находятся от Бога и чувствуют разную нужду. Мы знаем, что как вот частички магнитные, частички металла, металлическая стружка тянется к магниту естественным образом. Но если эти стружки как-то завернуть во что-то, тогда они не будут тянуться к магниту. То есть, когда душа чиста, она тянется к Богу, как кусочек металла к магниту. Но когда она очень сильно обусловлена, завернута вот эти вот оболочки собственного ума, каких-то представлений, материальных желаний, физического тела, тогда эта душа смотрит на Бога и не привлекается совершенно. Обозначает очень сильная обусловленность. Это означает, что она привлекается к Кришне не прямо, но косно, через материальную природу его. И Кришна хочет, чтобы мы прошли лучше прямым путем. Это вполне естественно. Если вы, местный человек, знаете эту местность, то вы всегда можете указать прямой путь. Как, скажем, наш храм находится в таком месте, где адрес хотя известен, но человек, если никогда там не был, первый раз, как правило, плутает очень долго. Хотя ты нарисуешь ему, вот от такой остановки пройдешь туда, никуда не поворачивая, иди из детского парка, прямо придешь через 5 минут, все в порядке будет. Как правило, люди, которые приходят, вот, доходят, они говорят, ну покрутился я у вас тут здесь, 1.5 часа ходил вокруг да около, еле нашел. Ну, действительно, такая география там необычная, если первый раз не знаешь, везде побываешь, где только не побываешь. Но если вы местный житель там, то вы без проблем скажете, вот такие ориентиры, вот это самый короткий путь. И когда вы видите, что у вас на глазах человек куда-то прямо в противоположную сторону вообще, или какие-то дальним путем, он говорит, эй, ты куда пошел вообще? И Кришна видит, как множество живых существ, из-за того, чтобы идти к нему прямо, какими-то вообще непонятными окольными путями, огородами, непонятно как, через какие-то препятствия, очень сложные. И он говорит, куда вы идете? И поэтому он меняет размер стиха и прямо начинает по-другому говорить, чтобы все люди обратили внимание в Бхагавад-гите, почему так Кришна сменил тему. Потому что это очень важно. Он говорит, да, есть такие планеты Сурендра, Локам, планета Индры и так далее, все прочее. Он говорит, посмотри, что будет, ты туда долетишь. Это означает, ты потратишь много сил, карма, столько всего ты потратишь. Но что будет потом? Он говорит, ты не успеешь оглянуться, как ты уже опять окажешься здесь. То есть это неразумная трата энергии. Он говорит, давай лучше, если уж вкладывать во что-то, то есть в любом случае тратишь энергию. Жизнь обозначает в любом случае трата энергии. Невозможно жить, не тратя энергии. Любая жизнь это какая-то отдача. Учишься, отдаешь энергию ума, работаешь, отдаешь энергию своего тела и так далее. То есть жизнь означает отдача энергии. И в принципе разумно это, когда человек отдает энергию, получает по максимуму. По максимуму. Вот как сделать так, чтобы наше вложение энергетическое принесло по максимуму приход? Вот об этом речь, если так говорить о религии в практическом языке. С точки зрения практичности, если говорить, как сделать так, чтобы наши вклады, инвестиции принесли максимальную прибыль. Как это сделать? Кришна говорит, это преданное служение мне. Потому что все остальные виды деятельности, они могут принести какое-то определенное благо, но ты выиграл и тут же проиграл. Ты получил это, как купил красивую игрушку. Ну игрушка есть игрушка, ну красивая игрушка, ну поиграл, сломалась, выкинул, вот все. Вот это как бы вложение. Игрушки вообще очень глупая вещь. Они, как правило, дорого стоят, и они бестолковые совершенно. Вот ты привлекся и посмотрел, покрутил, она 5 минут там у тебя почирикало, полетало, потом попикало и сломалось, понимаете? Ну, все понимают, ну, игрушка, я думаю, что понятно, что они все выбросят. Это глупая вещь сама по себе. И он говорит, не надо вкладывать в игрушки. Для чего эти вот временные глупые вещи вкладывать? Он говорит, если уж вкладывать свои силы во что-то, если тратить энергию разума, если тратить энергию своего тела, тратить энергию души, то тратить на такие вещи, которые принесут душе максимальное благо. Вот к чему нас призывает. Не то, что он говорит, вот предайтесь мне, я буду вашим господином, и все, я вас всех покорю. Нет. В этом дело не в этом. Как раз он хочет нас высвободить из рабства. Потому что живые существа, души находятся в рабстве этой материальной природы. Работа, раб, один и тот же корень, рабство работы. То есть, и здесь невозможно, мы просто находимся в таком вот настолько обусловленном состоянии, что ничего невозможно поделать. И со всех сторон тебе говорят, ты должен. Ты должен то, ты должен все, ты должен. Каким образом эти долги попал? Удивительные, непонятно. Эти долги все являются экспансией или продолжением всего одного долга. Поскольку я решил, что я больше не должен Богу, ушел от Бога, теперь я оказался должен миллиону других людей. Мы знаем, я должен предкам, я должен родителям, я должен учителям, я должен властям, я должен другим живым существам, чьи тела я ем. Я всем вокруг должен, понимаете? Это все на самом деле один из этих все разветвленные многообразные долги мои обязанности. Это всего лишь одна моя обязанность перед Богом. Мы говорили о том, что как луч, скажем, белый расщепляется на целый спектр цветов. Точно так же это вот наша единственная обязанность перед Богом. Она в этом мире представляет как многообразные обязанности и долги перед всеми другими живыми существами. И здесь он просто предлагает нам все это объединить в одно. Он говорит, к чему распылять свою энергию на всякие разнообразные действия? Он говорит, сарвадхарман притяджа, оставь все эти многообразные формы деятельности, займись одним видом деятельности. Потому что, когда люди тратят свою энергию на всякие разные виды деятельности, они ни в чем не достигают успеха. Просто-напросто время забирает наши силы. Туда, сюда, сюда пошел, сюда надо, здесь, 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 здесь. И в конце концов человек получил усталость и еще не достиг совершенства. Он просто растратил свои деньги, свое время по мелочам. И ничего существенного. Понимаете? Но люди, которые, скажем, очень, так сказать, разумно относятся к своему времени, к своей энергии, к своим возможностям, они стараются не распыляться. Они стараются найти какое-нибудь такое дело, в котором они могут полностью реализоваться. Но проблема состоит в том, что все материальные дела, неважно что, будь то наука, искусство, спорт, какие-то другие всякие формы деятельности, пускай мы даже достигнем там какого-то успеха, они все связаны с нашим физическим телом, которое живет всего лишь несколько десятков лет. И поэтому, даже если мы станем выдающейся какой-то личностью в материальной сфере, это все будет потеряно через несколько десятков лет. Но может быть, если мы стали очень гениальными, может быть, нас будут помнить несколько поколений потомков. Может быть. И это крайне редко встречается такие личности. Но как найти такое дело, которое позволит нам не потерять плоды своего вложения? Это как раз то, что Кришна Бхагавад-гита предлагает. Он говорит, займись вечной деятельностью, которая принесет тебе вечный результат, который будет с тобой всегда, который ты не выкинешь и не потеряешь, как эту сломанную глупую игрушку, на которую ты просто деньги потратил, уже точно зная заранее, что ты через неделю это все уже будет где-нибудь в помойном ведре лежать. Понимаете? То есть, как вот сделать так, чтобы наши силы и наше время не прошло даром? Для этого и нужно найти ту самую деятельность, которая принесет живому существу этот вечный плод. Он говорит, это чистое преданное служение мне. Все остальные формы деятельности – это разные формы отклонения от этой изначальной и единственной деятельности. Потому что если мы достигаем совершенства в этой деятельности, в чистом преданном служении Богу, то мы восстанавливаем свою духовную квалификацию как души. И возвращаясь в духовный мир, мы приобретаем, восстанавливаем вечную специальность. Все, наше вечное дело. И поскольку духовное тело или наше духовное как будто это вот состояние, сущность, в отличие от материального, не разрушается, вот мы и достигли совершенства. Конечно, совершенство не до конца, оно продолжает развиваться и дальше, но по меньшей мере мы выпутались из этого вот ужасного положения, в котором находятся все люди в этом мире, как мясорубка какая-то, просто время перемалывает наши кости, наши мозги, и человек что-то делает, что-то говорит, но в конце концов все оказывается на свалке, все бесполезно. Потому что нету вот этого самого главного, нету духовного, нету связи с вечностью, нету связи с Богом. Поэтому он на самом деле заботится о сохранении нашей энергии. И он заботится о нашем будущем. Поэтому он говорит, предайся мне. Он не хочет сделать нас рабами, он хочет сделать нас свободными. Потому что у нас всегда какая-то зависимость сохраняется. Либо мы зависим от Бога впрямую, либо мы продолжаем оставаться зависимы от того же Бога, но через очень сложный механизм материального мира, через целую какую-то сложную иерархию социальных, государственных структур, которые держат нас довольно жестко. То есть это все проявление Его же руки, но в обусловленном состоянии в этом материальном мире находимся. Это и есть реальное рабство, понимаете? Вы, может быть, хотели бы поменять свое положение, но материальное положение поменять довольно-таки сложно. Это большие усилия требуются, чтобы изменить свою карму, уехать в другое место, внешность поменять, здоровье поменять, мозги свои поменять, еще что-нибудь поменять. Это очень-очень сложные вещи, понимаете? Очень-очень сложные вещи. Но если человек делает всего лишь одно дело, если он в своем сознании, глубоко в своем сердце, в душе меняет свое отношение к Богу, то вот этим вот одним правильным действием он уже навсегда изменяет свою судьбу в духовную сторону. Достигнет он в этой жизни совершенства или нет, не такой важный уже вопрос. Это потому что это как бы вектор или направленность его духовная уже сохраняется. Если он начал один раз действовать правильно, Кришна позаботится о том, чтобы он в следующей жизни продолжил с того места, на котором он закончил. То есть это уже однонаправленное и необратимое действие. Поэтому очень важно начать и сделать этот вот правильный выбор. Это, скажем так, поворотная точка в истории души в этом материальном мире. Поворотная точка. Сколько мы двигались в этом материальном мире, блуждали. И все это было одно и то же. Все это было в рамках одного материального измерения. Но когда человек делает шаг к Кришне, это шаг принципиально в иное измерение. Это шаг в духовное измерение. Поэтому вот этот вот его призыв, он говорит, стань моим слугой, предайся мне. Это не просто то, что он нас как бы под свои знамена зовет, что вот вы слуги кого-то другого, станьте моими слугами, просто поменяйте господина. Не об этом речь. А поскольку он является нашим источником, поскольку он является нашим родителем и самым близким другом и доброжелателем, то он дает нам наиболее добрый совет. То есть этот призыв его, это проявление его любви к нам. Займи свое нормальное положение, найди это вечное убежище. В этом ты найдешь полную реализацию, полное раскрытие своего сознания и своего интеллектуального начала, и своего эмоционального эстетического начала, полностью всего. Потому что в Боге как раз душа раскрывается целиком и полностью. Это материальное существование не позволяет нам полностью раскрыться. Это материальное существование призывает нас, допустим, к физическому развитию. Пожалуйста, ты можешь стать спортсменом, вот тебе стадионы, вот тебе какие-то спортивные залы, можешь гантели поднимать. Поощряется физическое развитие, допустим. Ты можешь стать интеллектуалом, ты можешь учиться там, учиться здесь, вот книги, вот то, вот все. Пожалуйста, развивай свой интеллект. Одно начало, второе начало. Но реализоваться эстетически здесь очень трудно. Конечно, есть искусство, да, здесь. Но все это, даже какое-то искусство пороги, ну сейчас духовного почти уже нет, это раньше. Песнопения почти все были какие-то связанные с духовными ритуалами, картины были практически все на какие-то духовные сюжеты. Сейчас почти этого нет. Сейчас искусство очень и очень ушло далеко от духовности. Духовность стала в лучшем случае абстрактной. Абстрактной. То есть люди просто приписывают этому искусству некую духовность, которая реально там может и не быть совершенно. Поэтому вот это вот внутреннее эмоциональное или духовное раскрытие живого существа в этом материальном мире почти не происходит. Оно происходит, может быть, ну чисто на каком-то таком вот довольно приземленном уровне, как люди говорят, душу отвести. Это не душу отвести, это с кем-то поговорить о жизни, что-нибудь еще, там, может, какую-нибудь любимую музыку послушать или еще что-нибудь такое. Это они душу отвели. Но реализоваться полностью, именно раскрыться в душе, в этом материальном мире такой возможности нет. Полностью раскрывается вся природа личности лишь в взаимоотношениях с Богом. Как в Ведах приводит такой хороший пример, что когда всходит солнце. Я сам наблюдал этот феномен интересный в Индии. Лотос, там в Майяпуре, самадхи Шрилы Прабхупады. И там такой пруд есть, и там растут лотосы. И я ходил, читал рано утром джапу, повторял Хари Кришна мантру на четках. И там эти лотосы не закрыты еще, когда ночь, не закрываются. И под утро еще не были закрыты. И я наблюдал феномен, когда начинает сходить солнце, как они постепенно, как солнце все выше, 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 они все больше и больше раскрываются, лотосы. И в конце концов, когда уже солнце поднимается достаточно высоко, он раскрывается в полной мере. Уже видна его форма, весь этот вот венчик, лотоса, все очень, так сказать, красиво. То есть полное раскрытие происходит тогда, когда мы вступаем вот в эти вот наиболее близкие отношения с этой личностью, с источником энергии. То есть это вот пример с солнцем, которое влияет на открытие лотоса, и пример с Богом, который чем ближе к нам, и мы чем ближе к нему, тем больше раскрываемся мы сами. Это прямая аналогия, в принципе. Поэтому вот это приближение к Богу, или путь прямого служения Ему, он является наибольшим, так сказать, благом для нас самих, потому что мы раскрываемся в этом. Интересно, что служа Богу или посвящая себя служению Ему, мы обретаем в этом себя. Потому что если этого не происходит, тогда мы испытываем дефицит духовной энергии. Бог — это источник духовной энергии. Он полностью духовен, источник духовной энергии. Если мы не имеем прямого контакта с Ним, то мы, как духовные существа, испытываем дефицит духовной энергии. Это обозначает, что мы не раскрываемся до конца. То есть мы лишены чего-то. И поскольку Он как раз тот, кто заботится о нас в полной мере, Он дает нам наилучший совет. Он говорит, если ты хочешь получить максимальное благо от своей жизни, от своей деятельности, от всех своих трат времени, энергии и так далее, займись правильной деятельностью, направь ее на меня. Таким образом, он говорит, ты освободишься от всех проблем, ты освободишься от кармы. Потому что карма обозначает, что мы энергию, идущую от Бога, используем на свои нужды. Это обозначает, что мы вот из этого мотка, из этой пряжи просто узлов навязались, просто запутали их, и все. А мы можем из пряжи какие-то красивые узоры сделать, понимаете? Так вот, когда мы служим Богу, это означает, что мы свою энергию по направлению пускаем, наша деятельность становится прекрасной, красивой, правильно потраченной энергией. А в противном случае это просто какая-то путаница кармы, просто какие-то клубки, какие-то мотки, и люди запутанные в этой собственной энергии, они прямо так и говорят, запутался в жизни. Что значит запутался в жизни? Запутался в жизни, это обозначает, что я так глупо действовал, так глупо тратил энергию, совершил столько много глупых поступков, что теперь сам повязан всем этим. И не могу из этих ситуаций выбраться. Вот означает, запутался в жизни. Но жизнь вроде как бы на нитки не похожа, как не можно запутаться. Но этот термин очень точно, запутался в жизни. Потому что реальная энергия из нас исходящая по-разному разные плоды дает. Как этот шелкопряд. Он из своего собственного брюшка вот эту вот достает эту ниточку и себя же ее опутывает. И в конце концов оказывается полностью спутанным. Это пример, который тоже веды приводят для того, чтобы показать, как живое существо само себя опутывает вот этими вот нитями кармы, деятельности, которая направлена на свои собственные как бы, вот, нужды, минуя Бога, игнорируя Бога. Поэтому он говорит, не трать напрасно время. Ты можешь оставаться в этом мире, ты можешь иметь работу, ты можешь иметь семью, ты можешь по виду внешне сохранять какую-то свою деятельность, но он говорит, самое главное, что должно быть, ты должен это делать для меня. Он говорит, мат арпанам, делай это как подношение. Он говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или не отдавал, через какие трудности, аскеты ты мне проходил, он говорит, делай это как подношение мне. То есть, когда человек свою жизнь связывает с Богом, вот тогда жизнь теряет вот эту вот как бы кармическую сложность, она становится наоборот простой и возвышенной, потому что Господь, Он как бы входя во все наши действия, в наши мысли, в наши слова, Он освещает все. То есть Он не создает этих, теперь эта деятельность не создает никаких этих кармических узлов. Поэтому призыв Кришны встать на путь прямой духовности, не окольной, не какой-то там безличностной и абстрактной, а прямой конкретной духовности, это проявление Его заботы о нашем высшем благе. Потому что в противном случае происходят излишние потери энергии. Если что-то можно сделать экономичнее, удобнее, быстрее, лучше, почему мы должны выбирать какой-то окольный путь? И он, как наиболее разумная личность, предлагает нам наиболее разумный и короткий путь. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть, может быть?
Земный ложь. Мы знаем, что в материальном мире, в общем, любой цикл есть начало, продолжается и заканчивается. Если мы занимаемся преданным служением, то есть гарантия, если мы будем серьезно идти, за одну жизнь вернуться в такой мир.
Вы сами гарант своего успеха, понимаете? Кришна ставит, помню, несколько условий. 11 глава, 55 стих Бхагавадгиты, где он что говорит? Мат карма, крин мат парамо. Одним словом, тот, кто действует для меня, тот служение высшей целью своей жизни. Тот, кто становится моим преданным, тот, кто в своей преданности свободен от мотивов кармической деятельности и мыслительных спекуляций, и тот, кто не испытывает враждебности к другим живым существам, тот без сомнения придет ко мне. Ставит определенные условия. Это слова Кришны. Поэтому нам нужно просто понять эти условия и постараться им следовать. То есть мы сами гаранты своего успеха. Если вы заключаете, допустим, договор с кем-то, двусторонний, то успехом договора что будет? Обоюдное следование. Если какая-то одна сторона подводит, значит уже все. Понимаете, уже контракт не дает того полного результата. Ну, Кришна легко следует своим обещаниям, он совершенная личность. Значит, большая часть проблем в нас. Да? Поэтому, если мы соблюдаем те самые условия, которые он выдвигает вперед, то это соблюдение и есть гарантия. С его стороны сбоев нет. У него нет проблем. Он очень целостная и последовательная личность, в отличие от нас. Мы сегодня можем следовать одному, завтра другому, но он целостная и последовательная личность. Что сказал, то и делает. Понимаете? Да.
Когда душа падает с капли дождя, с райской формы, это какая-то закономерность, или она может попасть сразу в лавки?
Куда может попасть?
В лавки, или задержаться в царстве духа, или наоборот попасть более высшим.
Кришна здесь говорит о конкретном пути кармаканды. Здесь он говорит о знатоках трех вед. То есть это судьба людей, которые знают три веды. Здесь прямо говорит травидья, травидья. То есть это не личности, им в ад не за что. То есть это знатоки вед, это благочестивые личности. Но проблема этих людей состоит в том, что, несмотря на свое благочестие, они хотели бы оставаться в этом материальном мире. В этом их проблема. Они просто все делают правильно. И поэтому карма, вот это вот в изначальном смысле слова, карма это прогнозируемая материальная деятельность. Это как вы покупаете круговой билет. Допустим, вот мы сейчас собираемся ехать в Индию, мы покупаем сразу билет. Владивосток, Сеул, Дели, Дели, Сеул, Владивосток. Это означает, что я вкладываю какие-то деньги, и я уже программирую свой путь. Никуда в другое место не планирую. Понимаете? Вот на такое-то время туда, и потом через какое-то время обратно. И вот эти вот знатоки трех вед, это как раз люди, которые точно знают все эти вещи, точно знают ритуалы, прогнозируют весь этот процесс. И поэтому их движение вверх и вниз, оно предсказуемо, оно уже запланировано. Поэтому здесь не бывает ошибок. Оно проходит через разные сферы, но начальная и конечная точка уже известны заранее. Не, панчакарма это другой, это из Аюрведы.
Да, 5 панчакарма, как он называется? Что-то связано
с пятью огнями?
Нет, с пятью... То есть 5 раз он может туда-сюда вернуться, где-то я читал, что панчаяга, да, панчаяга. То есть...
Ну, панчаяга, да, это описано все 8 главе Бхагавад-гиты. Я нигде не читал, что там 5 раз. Там говорится, что про 5 костров и 5 видов подношения. Крутиться, в принципе, он может сколько угодно в этом состоянии, пока не надоест. Вот. Да, но суть в том, что это прогнозируемый процесс. То есть здесь нет ошибок.
Это живое существо, оно осознает, что оно попадет туда на райский, там оно находится, там на 5.
Оно осознает, оно прекрасно знает, на что оно идет. Прекрасно знает, на что оно идет. Вот, но, хотя это может быть и глупость, Кришна говорит, это глупость. Вот, но люди в основном занимаются глупостью, они говорят, ну как вот люди курят, допустим, все же знают, что это глупо. Ну, хочу, понимаю, что глупо, но хочу. Так же и здесь. Они, да, понимают, что девабхога это временное дело, конечно, ну хочется. Все, ну хочется, пожалуйста, вот процесс. Куда? Кто еще? Кто еще попадает?
Не понял. Я говорю, не только в результате вот, ну,
а какие еще?
Ну, допустим, как вот которые человек, ну, описывается, прыгает на поле битвы.
Говорят, что даже приятные попадают на смерть.
Ну, да, то есть может быть такое, что человек, который исполнял свой долг, был такой последователь долга, дхармы, это тоже, скажем, большая такая жертвенность, что называется, она делает ему, как бы, оплачивает его билет на все эти вещи. То есть разные варианты. Это, то есть жертвоприношение само по себе, оно в разных формах может быть, в разных формах. Но суть одна, что я что-то отдал. Отдал, но в моем сердце есть желание чувственного наслаждения. И теперь за эту, как бы, вклад за этот большой, или я закрыл своей грудью амбразуру пулемета, или я совершал ведические жертвоприношения, но если я, как бы, с искренним чувством что-то сделал такое, то эта жертва сама по себе, она и оплачивает мое пребывание какое-то время на этих райских планетах. Кшатри, говорится, герои, они тоже попадают на сваргу. Кришна прямо говорит, что те, кто погибли за правое дело на войне, они, перед ними открываются ворота рая, прямо как в первой главе Бхагавад-гиты Кришны.
Вот
во второй, простите.
Встречал такое место, где, что с райских планет попадают на землю и на другие ваши.
Разные варианты, все зависит от того, если не осталось совсем кармы хорошей, вот, то может быть на землю. Если немножко осталось хорошей кармы, по каким-то разным причинам они могут попасть на другие варши и там доживать еще свою хорошую карму на земле. Это очень сложная штука. Почему Кришна говорит, что хитросплетение деятельности очень сложно для понимания. То есть это карма, это очень комплексный такой процесс. Есть такое, да. Что? Как? Совершая отход от Кришны.
Ну, что случается с этой телом, как они?
Что случается с чем?
С телом.
С телом? Духовным? Духовное тело остается на Вайкунхе. Вы слышали лекцию «Падение души», которую я читал год назад? Послушайте. А то мне сейчас на полтора часа придется вам рассказывать. Это очень эзотерическая тема. Как мы одновременно и там, и здесь. Поэтому, чтобы понять это все, надо прослушать всю эту логику аргументов, которые я выставляю из шастры. Я однажды набрался решимости и собрал все, так сказать, что такое возможно было в эту тему. Все противоположные мнения, только бытуют на эту тему. Изложил это в одной лекции, которая под два часа, наверное. Если у вас хватит терпения, вы заслушаете ее до конца, то в конце концов, я думаю, что вы поймете все. Сейчас за минуту мне сложно изложить все эти вещи опять. На этом мы, наверное, закончим. Чимат Бхагавад Гита Ки Джай. Чимат Бхагавад Гита Ки Джай.